Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у меня актриса замечательная и гражданин Юлия Аух. Даюлечка, здрасте.
Здравствуйте.
Гражданка как-то получает совсем другое, поэтому пришлось в мужском роде оставить.
Я вам очень благодарна.
Понятие.
Особенно в свете вчерашних событий, я вообще очень за это благодарна.
Ну, прекрасно.
Юлия Аух, актриса театра и кино, театральный режиссер, и в кино у нее тоже есть режиссерские работы. Такой вот широкий профессиональный диапазон. Имя ей сделали роли в кино, начиная с ленты Алексея Федорченко «Овсянки», собравшей богатый урожай российских и международных призов и премий, в том числе на Венецианском фестивале 2010 года. Потом были картины «Небесные жены луговых Мари», «Интимные места», «Ученик». Все это кино, что называется не для всех, артхаус, высоко ценимый тонкими знатоками. Какое-то время и саму актрису считали сугубо звездой артхауса, и было даже удивительно, что ее красота и женственность, не говоря уже об актерском таланте, не привлекают режиссеров массового кинематографа. Но когда в 2014 году вышел первый сезон телесериала «Екатерина», в котором Юлия превосходно сыграла императрицу Елизавету Петровну, все стало на свои места, и Юлия Аух превратилась в звезду кино для всех. Но все равно она так и осталась особенной, не похожей ни на кого в своем актерском цеху. Не только в силу индивидуальности. Понятное дело, что талантливый артист – произведение штучное. Но еще и в силу человеческих свойств. Юлия – человек с принципами, с гражданской позицией, которую она не боится выразить наиболее прямым и публичным образом. В марте 2014 года она подписала письмо в поддержку Украины. Она открыто поддерживает впавшего в немилость режиссера Кирилла Серебренникова, выходит на одиночный пикет в защиту продюсера Алексея Малобродского. Ее невозможно представить в хоре артистов, подпевающих власти. Прямо скажем, таких как Юлия сегодня в театрально-кинематографическом мире, да еще среди успешных людей, которым есть что терять, единицы.
Ну, раз уж вы начали со вчерашних событий, как бы программа наша такая не на злобу дня, а такая эпическая, вечно зеленая. Но, тем не менее, здесь сделаем исключение. Вы имеете в виду опубликованный вот этот вот список критиков России?
Да нет, я имела в виду поведение Жириновского на самом деле и поведение остальных мужчин в зале, где проходили дебаты по отношению к женщине. Вот что я имела в виду.
Это было, конечно, ужасно на самом деле. Просто вот ужасно. Потому что, казалось бы, ко всему мы привыкли, тем более там со стороны Жириновского, но вот в этом направлении как-то нас эти люди, так или иначе относящиеся к власти, они не перестают нас удивлять.
Ну, кстати, да? И меня в этом свете удивляет другое. Меня удивляет то, что, опять-таки, я не хочу обобщать, не хочу какими-то условными понятиями апеллировать, но некий условный народ возмутился интервью с Алексеем Серебряковым.
Ну, это да.
Вот. Но я не вижу вот такого массового смущения тем, что в эфире сделал Жириновский.
Конечно.
Вот его нету.
Конечно.
При всем при том, что Жириновский как раз продемонстрировал ровно то, о чем говорил
Абсолютно.
Алексей.
А еще, как вы замечательно написали в этом своем блоге, посвященном Алексею Серебрякову, что никто не возмущается тем, что другой кандидат, значит, восхваляет Сталина И вот во всем этом мы живем. Я, собственно, и собирался с вот этой вот такой гражданской, что называется, темы начать наш разговор. Но вот подвернулся Жириновский, очень хорошо. А я хочу вспомнить еще одно событие вчерашнего дня. Это то, что, значит, агентство РИА Новости опубликовало какой-то список, значит, актеров, как же это называется, критикующих Россию. Он пока короткий. Всего там 4 фамилии. Причем как-то, в общем, нелепо. На самом деле максимум 2 человека под эту категорию должны попасть. Это замечательный наш Алексей Серебряков. Ну и этот самый... вдруг у меня вы Пашинин, Пашутин?
Пашинин,
который, ну, вообще избрал собственный какой-то, так сказать, колею. И ради бога, имеет, в конце концов, на это право. А там то, что там еще оказался Дмитрий Дюжев и Константин Райкин, это как-то вообще все уже немного чудно. Ну вот, Юль, а вы не боитесь в такой список попасть? Тем более, что такой верный шанс после того, как вы единственная публично заступились за Серебрякова, у вас есть.
Почему единственное?
Фактически единственное.
Звягинцев заступился публично.
А вот это я пропустил.
Заступился
публично. А вот это
публично.
Я пропустил. Ну, молодец, Звягинцев. Ну, значит, вы единственная женщина в любом случае.
Понимаете, какая штука? Если я буду бояться, ничего в этом мире не изменится.
Так.
Я понимаю, что вероятность пострадать, наверное, у меня есть. Но тогда грош цена всем моим убеждениям, тогда они будут неискренними.
Умница. Хорошо очень. Хорошо очень сказала. Но действительно, вот вы сказали всем моим убеждениям, потому что вы ведь и раньше замечены, что называется, были в таком нонконформизме, назовем это так, потому что я не хочу это переводить сразу в плоскость какую-то политическую, значит, оппозиционности и все прочее. Вот именно в таком нонконформизме, в самостоятельности суждений и убеждений, что, в общем, к сожалению, для именно современной такой артистической богемы нетипично. Нетипично. Мне кажется, она в советские времена артистическая такая, не люблю слово тусовка, опять же, богема, круг, он был гораздо более такой демократический, либеральный, а сейчас он стал в целом более сервильным. Вы замечательное и счастливое исключение. Но, естественно, не единственное. Но вот я это анализирую, я подумал, а в какой степени эта ваша такая самостоятельность, независимость, нонконформизм связаны с вашими эстонскими корнями? Потому что, ну, ведь эстонцы, мы же все помним, уж это просто такой был народ-диссидент, да, в советское время. Всегда и во всем.
Ну, у Эстонии был повод быть народом-диссидентом.
Еще какой?
40% населения... депортированные, просто 40% маленького, малочисленного населения маленькой страны, депортированные. Это нельзя забыть ни за несколько лет, ни за несколько десятилетий, поэтому это абсолютно оправданный повод. Я не знаю, связано ли это с моими эстонскими корнями или это связано с моими еврейскими корнями. Я не знаю. Мне кажется, что в первую очередь это связано все-таки с воспитанием.
Так.
В очень многом я должна быть благодарна своим родителям, которые довольно рано со мной стали говорить как со взрослым человеком.
Так даже, да?
И еще учась в школе, я знала, что мой дедушка был расстрелян. Я знала, что другой дедушка мой был в ссылке. Несмотря на то, что он был героем партизанского движения. Просто он оказался в плену, и после войны он на какое-то время оказался в лагерях. И у меня никогда не было... Точнее, у родителей никогда не было секретов от меня. И какие-то социальные и гражданские темы всегда со мной обсуждались. И я очень хорошо помню, что вопрос о том, что же такое твоя родина, для меня встал довольно рано. Я не знаю почему. Я вот сейчас не могу точно вспомнить, почему я стала задумываться, там, будучи еще школьницей, что такое для меня Родина. Потому что большая Родина мной, видимо, нет, конечно, она ощущалась. И, конечно, когда есть безусловный враг, когда на твою большую Родину нападает, вопросов не возникает. Ее надо защищать. Но в мирное время для меня Родина всегда это был небольшой отрезок суши на берегу Балтийского моря.
Да.
И я очень хорошо понимала, что вот это то место, где я бываю, безусловно, счастлива, и так же продолжается до сих пор.
А этот отрезок суши, это что было, Ленинград или все-таки эстонский отрезок суши?
Это Уснарва, Нарва, это вот этот вот маленький, действительно,
в Нарве прошло ваше детство, да?
Да, в Нарве прошло мое детство.
И Нарва ведь такой очень, очень смешанный, он же совершенно такой эстонско-русский город, да? Да,
скорее,
он
даже
не чисто эстонский и не чисто русский.
Но я бы даже сказала, что в большей степени он русский.
В большей степени, конечно, русский.
Потому что у Нарвы очень трагическая судьба.
Дед мой был почетным гражданином Нарвы.
О, как интересно. Ага. Очень интересно. Ага. Дело все в том, что у Нарвы очень трагическая судьба. Когда-то это был очень эстонский город. Угу. И, кстати, он был более эстонский, чем, допустим, Таллин.
Угу.
Более того, в Нарве был свой определенный архитектурный стиль. Так называемая эстонская барокко. И это был город более гармоничный с точки зрения архитектурного стиля, чем Таллин. Во время Великой Отечественной войны город был уничтожен. Там реально осталось два здания. Все остальное было просто стерто. И после Великой Отечественной войны этот город заселялся людьми, которые приехали из России.
Ну, да.
Поэтому в большей части это, конечно, русский город. Опять-таки, мой папа, который был в ссылке и которому после войны было разрешено вернуться, ему не разрешили вернуться.
Папа тоже через ссылку прошел?
Да, папа тоже прошел через ссылку. Он в ссылке оказался в 15 лет. После того, как расстреляли моего дедушку в 37 году. Папе не разрешили вернуться в Ленинград, но ему разрешили вернуться довольно близко. Ему разрешили вернуться на свою этническую родину, в Эстонию. И папа туда приехал после войны.
Папа как-то затаил вот какую-то обиду на советскую власть или...
Папа нет, он... а вот бабушка да.
Бабушка, да?
А вот бабушка,
бабушка,
да.
Которая...
Которая эстонская бабушка, ну даже шведская бабушка.
Ага.
Вот, она затаила, у нее не было хорошего отношения к советской власти. Потому что... Мой дедушка был одним из эстонских революционеров и одним из соратников Виктора Кингисеппа.
Кингисеппа, конечно.
Да. Впоследствии, как раз, когда дедушка был расстрелян, и бабушка вместе с детьми оказалась в ссылке, она никак не могла понять и простить, почему советская власть, приход которой они так приветствовали
приближали,
в Эстонии,
ждали,
приближали,
конечно.
Почему она с ними так обошлась?
Конечно, это все необъяснимые совершенно вещи. У меня друг был, ну, старший друг, это знаменитый единственный эстонец, герой Советского Союза, Мэри.
Да.
Арнольд Константинович.
Да, вот. Арнольд Мэри.
То, тоже через все это прошел.
Вот.
Хотя был из семьи этих самых большевиков эстонских, таких немногочисленных, которые действительно, так сказать, и при этом совершенно идеально веривших в то, что это какой-то новый строй будет справедливый и лучше для Эстонии.
Они действительно в это верили.
Ну, а теперь... Углубимся в вашу профессиональную, так сказать, биографию, потому что вот ваша творческая траектория очень такая своеобразная, очень своеобразная. Вы начинали как актриса театральная, потом поступили и стали учиться режиссуре театральной, потом была режиссура кинематографическая, Потом, ну, параллельно, потом это все относительно потом, но вы стали киноактрисой, и в этом качестве уже, в общем, прославились и стали человеком таким известным. Но где все-таки приоритет?
Смотрите, в каждый отдельный промежуток времени возникают разные приоритеты. Так. И я склонна прислушиваться к тому, что мне дает жизнь, и следовать тому, что мне дает жизнь. И тогда на определенный отрезок времени, я не хочу это сказать, вот я сейчас хотела сказать, та или иная профессия, это неправда. Дело все в том, что все то, чем мы занимаемся, я имею в виду и актерство, и театр, и кино, и режиссура, и написание сценариев, и пьес, это не столько профессия, сколько это образ жизни и образ мысли. Просто есть те качества, в которых ты можешь проявиться. Вот у тебя есть качество, ты можешь проявиться как актриса, ты можешь проявиться как режиссер, ты можешь написать историю. В разные моменты времени жизнь что-то подсказывает.
В вашей жизни ведь было при всей вашей молодости много таких драматических событий, переживаний и потерь в том числе. И в чем вы черпали, что называется, силы для такого какого-то восстановления?
В родных, в семье, в друзьях, в профессии. В самых простых вещах, которые окружают нас.
То есть не в обращении к Богу и к неким, так сказать, высшим силам.
Мне кажется, что все это психологические уловки. Нам действительно нужен кто-то выше нас, к которому мы можем обратиться, вручить ему свою жизнь. И мы, ну, как бы более уверены. Нам всем хочется отца, который будет стоять за нашей спиной. Конечно. Это психологическая уловка. Мне кажется, что даже если Бог и существует, я же не могу сказать, что его точно нету. У нас нет никаких доказательств. Ни его присутствия, ни его отсутствия. У нас их действительно нету. Я могу только предположить, что если даже он и есть, он, наверное, хотел бы, чтобы мы сами отвечали за свою жизнь.
Ну, это, наверное, я с вами совершенно соглашусь. А вот к вопросу о переживаниях. Есть такое мнение, и оно высказано великими людьми, там, в том числе и Достоевским, и Островским, что страдания и переживания как раз формируют художника, углубляют как-то его талант, его понимание жизни. Нужны страдания художнику?
Знаете, мне кажется, что художник...
Или они разрушительные?
Мне кажется, что художник при желании найдет... где пострадать, правда. Мне кажется, что есть определенные страдания, которые, если можно избежать, их неплохо бы избежать. Но мы не вольны над тем, что происходит в нашей жизни, и когда уходят наши близкие люди. Мне кажется, что когда они болеют, когда они уходят от нас, это то, без чего любой человек мог бы обойтись. Но
ну, а как
жизнь
без этого
устроена,
жизнь конечна.
Да, жизнь устроена
жизнь
так,
конечна.
Что мы обойтись без этого не можем. И когда это происходит естественным путем, когда человек уходит в старости, это естественно, это у меня не вызывает ощущение катастрофы. Например, там бесконечно мой любимый папа, который ушел там, в возрасте 79 лет. Да, это было невероятно больно, и это было страшно, но это было естественно. Когда из жизни ушел мой муж, которому было 44 года, мне кажется, что я до сих пор не пережила эту утрату. Да не только кажется, это, наверное, так и есть, потому что, например, мы там с дочерью постоянно его вспоминаем на каждом шагу. Мы какие-то делаем простые бытовые вещи и говорим, а вот Андрюшка делал так, а вот Андрюшка делал там.
Хотя сколько лет уже прошло?
Уже два года.
Несколько лет прошло. Ну да, два года.
Два года. Вот я почему и говорю. Мне кажется, что я до сих пор, потому что это неестественный уход и неестественный процесс.
Да, это совсем неестественно. Но мне кажется, любое... У меня вообще все-таки есть... понимание смерти как что-то все-таки несправедливое.
Абсолютно. Это действительно несправедливо, ну, совсем несправедливо. Но мне кажется, что если бы моя жизнь сложилась иначе, и если бы Андрей был со мной, я бы как художник от этого точно не пострадала, только бы выиграла.
Замечательно, замечательно. Ну, раз мы коснулись такой, в общем, тяжелой и глубокой темы, как смерть, я не могу не вспомнить, что ваша такая слава и вообще какая-то такая, значит, красная дорожка вашей артистической биографии началась с фильма «Овсянки», да?
Да.
Замечательного, замечательного, интереснейшего фильма, совершенно как-то тогда, когда он вышел, поразившего нас всех своей неожиданностью, поразившего... нас всех вами, да? А я думаю, а вот сегодня, наверное, этот фильм бы и не допустили как-то на экран, да? Имея в виду такое количество в нем обнаженной натуры и все такое прочее.
Вы знаете, мне кажется, что большинство фильмов, в которых я снялась, сейчас бы не допустили на экран. «Овсянки», «Небесные жены луговых марей», «Интимные места». По тем законам, которые сейчас приняты, по той классификации, которая сейчас принята, это хороший 18+.
Ну да.
Если не 21.
А ведь первая ваша обнаженная натура, кажется, в «Мастере и Маргарите» была, да?
Нет.
Это ошибка какая-то?
Нет. Нет. Это просто женщина? Это я, но это не первая. Первая
вот
была
это
в моем самом первом фильме. В «Похищении чародея».
А, ну это я, к сожалению, не видел.
В «Похищении чародея» мне было 17 лет, когда я начала там сниматься. 18 мне исполнилось на съемочной площадке. И там был эпизод, когда я попадаю из одного времени в другое, то в другом времени я материализуюсь... обнаженная.
А в «Мастере и Маргарите» это совершеннейший эпизод, но
да,
я помню, насколько вы там красиво, это, что называется, выглядите.
Женщина, моющаяся в душе.
Да, знаменитая, куда Иван Бездомный, бедный, обезумевший, значит, заходит в эту коммунальную квартиру. Скажите мне, ну раз уж мы затронули эту тему, ведь для многих актрис тут есть некий такой барьер, да, вот. Что называется, раздеться перед камерой. Для вас он существовал или это ваша какая-то такая принципиальная, что называется, творческая позиция?
Ну, вы знаете, она не принципиальная ни в коем случае. Скорее, она природная.
Ага.
И опять я вернусь к семье. Потому что мои родители меня воспитывали в невероятном уважении к традициям античности. В античности человеческое тело никогда не воспринималось ни греховным,
конечно,
ни отвратительным. Мне кажется, что вот это вот, этот барьер и вот это вот ощущение тела и наших интимных мест как чего-то отвратительного и того, что нужно скрывать, это как раз идет из христианской традиции, потому что это именно христианство накладывает на это табу и говорит о том, что тело – это сосуд греха. В любом язычестве.
Да, потому что до христианства было язычество.
Конечно.
Христианство в этом смысле.
В любом язычестве
спорит с язычеством, конечно.
Тело прекрасно. Тело – это наша неотъемлемая часть. Его нельзя стыдиться, его надо любить. И тело – это наша природа. Это вместилище нашей души, потому что в язычестве душа тоже есть. Вот в этих традициях меня воспитывали мои родители. Поэтому для меня это совершенно природное, естественное. То есть в этом нет никакой там демонстрации или каких-то принципиальных вещей. Более того, я в сентябре месяце была, на мой взгляд, на великом спектакле. Это «Гора Олимп» Яна Фабра. Я его смотрела в Париже. И вот та свобода, с которой люди в этом спектакле, а их много, относятся к своему телу, нам и не снилось. Вот нам вообще коллективно это не снилось. То есть даже самые смелые спектакли, которые у нас выходят, они все равно даже не приближаются к тому уровню свободы и к тому уровню ощущения себя единым целым душой и телом, которые есть у этих актеров. А для меня это очень важно, потому что для меня актер – это целое. Я как актриса работаю ведь не только глазами, голосом, психикой, темпераментом. Я телом работаю. Mm-hmm. И если режиссеру мое тело нужно в том или ином случае обнаженным, я его могу предоставить, потому что я целостный инструмент.
Ну, я понимаю. Я понимаю целую, понимаешь, какую концепцию под это дело, теорию под это дело философскую подвела. Замечательно, замечательно. Вас называют, это таким уже штампом стало, но тем не менее я не могу это обойти. Вас называют такой актрисой артхауса. Да? Во-первых, насколько это справедливо. Во-вторых, насколько это, в какой степени это получилось, кино артхаус, я имею в виду, в какой степени это получилось случайно или действительно может быть такого свойства вашего дарования?
Ну, мне кажется, что это получилось абсолютно точно случайно, то есть я к этому не прикладывала никаких усилий, и я там с удовольствием снимаюсь в сериалах, и, как говорят, мне не западло.
Так.
Вот. Ну, мне правда, если это интересный материал, если это интересный режиссер, и если мне за это платят деньги, я с радостью снимаюсь в сериалах. И я сейчас, кстати, довольно много снимаюсь в сериалах. Значительно меньше я сейчас снимаюсь в так называемом артхаусном кино. В какой-то момент... Опять-таки, вот артхаусное кино. Да нет, мне кажется, что это просто...
Мне тоже кажется,
да,
это, в общем, такая терминология,
это,
очень какая-то
условная. Да, это какая-то
такая
очень условная.
И я бы даже сказал,
очень...
несколько ущербная,
ну, вот
на самом деле.
Мне тоже кажется, что это какая-то...
Ну, Тарковский что, артхаус,
нет,
что ли?
Нет, конечно. Ну, нет, конечно.
Или Бергман, это что, артхаус? Нет, конечно.
Нет, конечно. Но
это великое кино?
Я просто говорю о том, что в какой-то момент... там, моей жизни, видимо, на мой типаж был определенный спрос именно у режиссеров, которые высказывают свою авторскую позицию. Uh-huh. Я бы назвала это именно так. Uh-huh. Другое дело, что из-за того, что я там снималась у Лёши Федорченко, из-за того, что я у Наташи Меркуловой, у Лёши Чупова снялась, на меня вот этот вот ярлык повесили, и его очень сложно было в какое-то время разрушить. Угу. И я, например, ну, это тоже довольно давно было, это там в 13-м, по-моему, году было, когда, опять-таки, моя подруга-продюсер, она очень хотела, чтобы я снялась у нее в сериале, притом даже не сериал, это мувик был, это всего было две серии. И сделали пробы, и пытались это утвердить на канале, и один из руководителей канала сказал, ну, кто ж спорит, Аука хорошая актриса, но такое лицо, оно, ну, на каналах не нужно, это же глубокий артхаус. Вот.
Совершенно, трудно понять,
да,
эту логику,
совершенно,
но,
конкретная
в конце концов...
история. Угу. Но Акопов, смелый человек Акопов, Александр Завенович, которому я очень благодарна, разрушил.
Вы имеете в виду,
да, такое мнение,
Екатерина,
утвердив,
да,
меня, да, на роль Елизаветы Петровны.
Угу, Екатерине.
Ведь... Оказалось, что я вполне, ну, себе и... не артхаусная актриса.
Нет, ну вообще, а где еще найдешь такое лицо именно для исполнения русской императрицы, да?
Да, с прибалтийскими корнями.
Конечно, конечно, как все они оттуда. Либо из Прибалтики, либо из Германии. Все едино, тем более, было в то время.
Ну, просто мама Елизаветы Петровны,
конечно,
была конкретно эстонкой.
Конечно, все это же все было. Курляндия,
ну,
Лифляндия,
да,
и так далее. Скажите мне такую вещь. Ваша такая главная роль из сыгранных. Есть такая?
Вы знаете, я сейчас назову два фильма. Мне очень сложно, потому что сразу хочется назвать три фильма, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, какая штука? Я невероятно ценю те роли, работая с которыми я меняюсь как человек. Угу. Потому что роль – это так или иначе другой человек, в кожу которого, в нервы которого, в мотивации которого тебе нужно проникнуть.
А я не опасна?
Ну, не знаю, мне нет. Нужно проникнуть и, проникнув, прожить определенный период времени. И если это происходит, если происходит этот синтез, то происходит метаморфоза. И ты становишься немножко другим человеком. Это не значит, что ты вошел в роль и из нее не вышел. Нет. Просто те переживания, которые ты пережил внутри этой роли, тебя как человека меняют, если ты честно прошел этот путь. Вот я могу абсолютно точно сказать, что несмотря на то, что я ни одного слова не сказала в фильме «Овсянки», несмотря на то, что я...
Ну, вообще не совсем живой была, прямо скажем.
Ну,
там.
Нет, но в нескольких эпизодах я все-таки была живой в флешбэках. Но в основном, да, мертвой. Но этот фильм очень сильно изменил меня как человека, потому что я соприкоснулась с другой совершенно культурой, с другим образом и способом мысли. И вот эта вот языческая природа практически всех фильмов Алексея Федорченко, она очень сильно меня изменила. Конечно, роль в фильме «Враги», который очень мало кто знает.
Да, потом, я не знаю даже.
Вот я о чем и говорю.
Это, роль... Но это не по-горькому или по-горькому?
Нет. Это дебютный фильм, который Мария Мажар сняла на студии Алексея Учителя. Алексей Учитель же часто довольно финансирует дебютные фильмы. Это фильм о войне, о Великой Отечественной войне, о женщине, которая потеряла всю свою семью и у которой должны были расстрелять ее ребенка, потому что поймали его как диверсанта с взрывпакетом. И у нее был шанс этого ребенка обменять на другого. Потому что в комендатуре было все равно, кого расстреливать. И она сначала готова была это сделать, а потом отказалась.
Нет, как закручено.
Вот этот фильм и...
Остальное
«Интимные места». Екатерина. Ну, я имею в виду Елизавета Петровна. То есть мне кажется, что в моей жизни ученик. О, ученик. Это мама. Это было непостижимое для меня вообще существо. Мы еще, когда только начали работать над спектаклем, я никак не могла понять природу. При всем при том, что она невероятно узнаваема. Она очень узнаваема. Но мне, как человеку, откуда мне, человеку, который вообще за свободу человеческих проявлений личностно, откуда мне было вытащить ту несвободу моего персонажа, ту зашоренность, неумение слышать и такой легкий прыжок в веру, просто моментальный, как в спасение. Это было очень сложно, это нужно было очень много наблюдать и реально наблюдать, иначе это никак нельзя было вытащить. Мне, видимо, просто повезло, потому что практически все роли, которые у меня есть, так или иначе давали мне возможность работать над собой.
С режиссерами вам везло.
Да.
Ну и режиссерам везло с вами.
Да.
Отлично.
Конечно, широкому зрителю Юлия Аук больше известна по актерским работам в кино. В театре режиссер на протяжении всего действия, остающейся за кулисами, кажется лишь соучастником события, и о его роли мы догадываемся позже, когда падает занавес. Только тогда зрителю открывается автор замысла, проводником которого только что были актеры. Их игра может быть удачной или не очень, но роли режиссера и сценографа неизменна – явить миру себя через мизансцену. В эти дни АУК представляет в центре Всеволода Мейерхольда спектакль по рассказам Анны Старобинец «Злачные пажити». Сами по себе литературные тексты кажутся слишком киношными, в них словно бы нарочно заложено присутствие объектива камеры. Отчасти режиссер и вводит в действие кинематографический прием в самом начале спектакля, когда зрители еще рассаживаются по местам, демонстрируя на большом экране череду интервью с обычными людьми. Они рассуждают о присутствии Бога и внешнем виде ангелов так, как если бы видели их наяву. Прохожие словно бы в ожидании апокалипсиса, и мало кто понимает, что божественные явления навязаны им сановниками из церкви или власти. Фантастические рассказы Анны Старобинец, в одном из которых Бог – все, а в другом – ничего, лишь на первый взгляд не связаны с мыслями.
Юлия Аук соединила их для того, чтобы в первом показать общество, в котором слишком много Бога, в плохом смысле, а общество второе, в котором Бога нет совсем. Как бы и та, и другая крайность, они ни к чему хорошему не ведут.
История о том, как ученые по заказу церкви создали ангела и исповедь заключенного одиночной камеры, это лишь калька с того мира, в котором два существа, как в компьютерной графике, явлены Вселенной в цифровом изображении. Один из них еще человек, но уже не индивидуум, а второй – голограмма, матрица. АУК призывает нас к диспуту о 3D-душе посреди трансгуманного мира.
Она настолько эмоционально участвовала в этой дискуссии, но это был такой первый спектакль.
И действительно, Юлия АУК сильна эмоциями. В современном театре иногда это больше слова.
Ну а теперь немного, как бы так сказать, о жизни за пределами там, съемочной площадки или театральной сцены. Вот вы последовательно подписывали письмо солидарности, обращенное кинематографистам Украины, mm-hmm. когда началась вся эта тяжелая и все более тяжелой становящаяся история с Украиной. Вы выходили на пикеты в поддержку Серебренникова и Малобродского. Вы участвовали в таком очень своеобразном сериале, который был выпущен Сахаровским центром. Вот это вот «Права человека». Он, кажется, и назывался так. «Права человека». Ну, последний этот ваш подвиг женский, это вот такое выступление в защиту, даже не в защиту Серебрякова, но Серебряков такой, в общем, сильный независимый, что он, наверное, в защите, плевать он вообще хотел на этих, я извиняюсь, вообще халуев, которые подняли против него весь этот вой. Но и содержание, как я уже говорил, это ваше выступление, оно гораздо более глубокое. То есть вы человек с серьезной, абсолютно такой независимой общественной позицией. Что это вам дает как актрисе? Как актрисе, как режиссеру, как человеку творчества?
Интересный вопрос. Правда, интересный. Понимаете, какая штука? Мне-то совершенно искренне и совершенно серьезно кажется, что театр должен откликаться на все то, что происходит с нами в нашей окружающей, в нашем окружающем мире, в нашей окружающей нас жизни. Если театр глухо оторван, и кино глухо оторваны от процессов, которые происходят в реальности, это тогда уже опиум определенный, в который можно погрузиться, можно себя успокоить, можно себя убаюкать, убаюкать свою совесть, убаюкать свое сознание. Но так тоже может быть.
И так очень часто сейчас происходит.
Да, и так происходит. Так может быть. Пускай растут вообще все цветы. И все цветы цветут. Но есть люди, которые занимаются социальным театром, который очень горячо отзывается на процессы, которые происходят с нами. Мне такой театр очень близок. Видимо, потому что, когда я оказалась в Москве, когда я поступила на режиссуру в ГИТИС, я очень там быстро, практически, там, я летом поступила, следующим же летом я уже сотрудничала с театром ДОК, с Любимовкой. И театр ДОК, который, кстати, воспитал сейчас, ну вот практически, ну я не могу сказать, что всех, конечно, но очень многих актеров, которые достоверны, которые понятны, которые разговаривают на сцене нормальными человеческими голосами, они воспитаны там. Mm-hmm. В театре ДОК, в новой драме. Это вот этот вот современный способ существования, когда актер не на каких-то катурнах и не отдален от зрителя, а он здесь, близко, он по-человечески разговаривает.
То есть это вот такой новый реализм.
Это новый реализм. Он, конечно, не новый. Потому
ну, условно,
что,
это
да,
условно мы называем.
Но mm-hmm. это вот это принципиальный, скажем mm-hmm. так, реализм. И у тебя может окружать условная декорация, условное пространство. Его вообще может не быть. Это может быть голый актер на абсолютно обнаженной сцене, но он достоверен, он честен. И если такой театр пока еще возможен, я хочу быть в этом театре. А этот театр, ну, неотделим от гражданской позиции, неотделим от того, что ты так или иначе все равно реагируешь на все то, что происходит вокруг. То, что сейчас происходит на федеральных каналах, в программах, где ведущие демонстрируют хамство, агрессию, это же просто модель для того, чтобы скопировать их поведение и так себя вести в жизни. Потому что, я не знаю, какой процент, но явно больше процент населения России сидит и смотрит этот телевизор.
Конечно. И тем более, насколько фальшивым выглядит это вот возмущение тем, что сказал
Серебряков.
Вот в том-то Серебряков.
Все дело. Вот в том-то
все,
все
мы знаем, что он сказал просто стопроцентную правду.
Так в том-то все и дело. Поэтому вот если бы мы, опять-таки, самостоятельно, без телевизора и без навязанной модели поведения, могли приучить себя быть уважительней друг к другу, это, конечно, иллюзия, и, конечно, это... Но вода камень точит.
Да, конечно. Знаете, как замечательно, вот сидя на вашем месте, сказал Александр Александрович Гельман. Он сказал такую фразу, что... С человеком нужно разговаривать так, как будто ты его видишь сегодня в последний раз.
Замечательно.
Да?
Да, замечательно. Сказано. Очень хорошо. Угу. И нам, конечно, нужно учиться самообладанию. Потому что окружающая среда стала невероятно агрессивной. И даже несколько лет назад она не была такой агрессивной.
Да, да, да.
Это... Мне кажется, что это принципиально как-то какими-то... технологиями это просто культивируется, вот эта вот агрессия. Mm-hmm. И если приучить себя не выпускать свои эмоции на волю. Мне мама очень часто в детстве говорила: Юля, это ниже твоего достоинства.
Хорошая вот, фраза,
да.
Абсолютно.
Мне кажется, что это очень часто меня выручает.
К вопросу об агрессии, но, опять же, так механически за это слово цепляясь, но я не могу не спросить, очень уж меня интересует судьба ваших собак, которые, как я слышал, как я знаю, один раз очень с вами жестоко и агрессивно обошлись, хотя и не по собственной вине даже, да?
Ну да, это вина их природы, доминантная агрессия. Да, они живы-здоровы, они никуда не делись. Это такая действительно сложная история, но опять-таки это история принятия решения.
Да, я и хочу, опять же...
Да, это история принятия решения.
Эта история, она, опять же, дополнительно раскрывает какие-то грани вашего характера, поэтому я и вспомнил ее.
Ну да, просто я думаю, что зрители могут быть не в курсе. У меня есть 3 собаки, 3 кобеля, 2 из них дерутся, потому что никак не хотят определить, наконец, кто из них доминантный лидер. Один другому не уступает, и это происходит уже на протяжении 7 лет.
Бог
То есть,
мой.
Когда им было 3 года, они вот тогда стали выяснять отношения, и в одной из драк, я тогда еще не очень была опытна. Собаки меня покусали. Одна из собак, которая метис стаффордшира и лабрадора, перекусила мне руку. Вот. И у меня была раздроблена кость. После этого было 2 операции, импланты, восстановление, пластины. И, конечно, Очень многие люди мне говорили, что надо избавиться от этой собаки, и если она там покусала человека, она не кусала человека. Она даже не понимала, кого она укусила. Это был разгар драки. И сейчас эта собака, ну, я не знаю, это самая милая собака и самая человечески ориентированная, которая невероятно любит меня, дочь, мою маму.
Может быть, именно эта история ее как-то переродила?
Вы знаете, может быть. Потому что мы его взяли из приюта, и он был действительно такой, детдомовец был такой гопник-пацан. А сейчас это плюшевый мишка абсолютно.
Вы просто, Юля, какой-то библейский персонаж. Замечательно. Вот. Замечательно. Опустимся на грешную землю и на чем-то забавном закончим. Давайте вот на чем. Ваши отношения с Тарантино, которые были в какой-то момент очень нежными, да? Эта история на Венецианском... Они получили какое-нибудь развитие? Он не пригласил вас заниматься?
Нет, он не пригласил. Со мной связался его агент, взяли все контакты, но вот...
Расскажите, как вы с Тарантино встретились.
Как мы встретились с Тарантино. Ну, это смешная, на самом деле, история. На Венецианском кинофестивале в 2010 году как раз был показан фильм «Овсянки». И он имел действительно колоссальный успех. И я рада, что я этот успех пережила, и что я была тогда в Венеции. И я невероятно рада, что вместе со мной была моя дочь. Ей было 12 лет тогда. Мне кажется, что это просто очень... важно вот такое пережить, когда ты еще совсем юный человек. Ну, да. Потому что, когда фильм закончился, весь зал большого кинотеатра, фестивального кинотеатра, Мостры, встал и аплодировал нам 15 минут. Вот. А Тарантино бросал в воздух свою замечательную ковбойскую шляпу. И, кстати, там в жюри была Ингеборги Дапкунайте, вот в тот год, как европейская звезда. Потом, когда уже по окончанию фестиваля, когда уже раздали награды, и фильм получил и приз Фипресси, и Азеллу, золотую Азеллу за лучшую операторскую работу Михаилу Кричману. Был такой закрытый абсолютно банкет, он действительно закрытый, на него даже не приглашают журналистов, потому что там, то, что там происходит, оно не должно выйти за пределы. Собираются только победители Венецианского фестиваля. И там был Тарантино. Конечно, Тарантино был объектом абсолютного притяжения для всех. Дело все в том, что Тарантино реально обладает невероятной энергетикой. Просто когда я с ним познакомилась, я поняла, почему ему так много в жизни удалось. Мне кажется, что для него вообще не существует преград. У него такой уровень энергии, перед ним невозможно. Мне кажется, что ладно, там женщина не может перед ним устоять, перед ним никто не может устоять. Он абсолютно убедителен. Абсолютно убедителен. И ему абсолютно веришь. И вот Тарантино, он увидел Лешу Федорченко, и он начал ему говорить, что вот какой потрясающий там фильм, как ему это понравилось, что для него это вообще некое определенное открытие, потому что он там никогда не думал о том, что вот так вот с актерами, вот так достоверно можно снять вот эту историю, которая на самом деле нереальная, но так похожа на реальность. И стал там задавать ему вопросы, а вот актриса, которая у вас сыграла, она актриса? Она вообще актриса? Или это просто вот женщина, вот вы ее такую нашли, и она актриса? Там рядом была моя дочь, потому что я-то там никуда не ходила, я даже не помню, где была, вот, ну просто я не была рядом. И Полина сказала, а это моя мама, сейчас я ее приведу. И она действительно меня привела, и дальше... Ну, минут, наверное, 45. Мы стояли, и разговаривали с Тарантино. И я понимаю, что если бы ему не было интересно, он, наверное, так надолго бы не задержался. Потому что ему действительно было интересно, что вот, оказывается, я актриса, то есть у меня есть некое профессиональное образование. И в то же время я вот, ну, так достоверна, так проста и так похожа на людей с улицы. И мы с ним очень много говорили. Говорили о том, какой театр сейчас в России, какое кино сейчас в России. Сравнивали там театр Док и Ройал Корт, и Степпенвульф. И вот какие-то такие... То есть у нас была такая очень, очень профессиональная беседа. Но поскольку она уже длилась довольно долго, и она была очень эмоциональная, вот такая вот вся, вот, то вокруг нас стал собираться народ. И все стали смотреть. И вот тут надо сказать, что Тарантино, конечно, невероятно чуткий актер. Потому что это абсолютно актерская история. Потому что Тарантино – актер и режиссер. Он как актер почувствовал, а как режиссер это все срежиссировал. Потому что, видев, как люди стоят вокруг нас, и кто-то там фотографирует на мобильные телефоны, он понял, чего все ждут. И вот мне сказал, ну что, давай теперь поцелуемся. Я сказала, давай. И мы поцеловались. Но как-то очень коротко поцеловались.
По-братски.
Зрителей это не очень удовлетворило. И опять-таки Тарантино это поняв, сказал, ну, давай. Я говорю, давай. Вот. И мы опять поцеловались, очень долго целовали.
По-настоящему.
Зрители были очень довольны, аплодировали, радостно вскрикивали. Вот. Это история про то, как ты чувствуешь вокруг себя время и пространство. И как ты чувствуешь партнера, конечно. Вот. И действительно, там у меня взяли контакты, и мне действительно звонил агент, и там какой-то CV отправила. Ну.
Будем надеяться, что эта история будет иметь продолжение. Меня в свое время Тарантино купил тем, что, приехав в Россию, первое, что он попросил, отвезти его на могилу Пастернака.
Пастернака, да.
И долго-долго там...
И там замечательная фотография есть,
да,
кстати.
Да.
Совершенно
да.
замечательная. И видно, что она не постановочная. И видно, что он как-то так очень для него важная история.
Замечательно. Ну вот на этой истории с Тарантино, которая, я надеюсь, будет иметь продолжение, чисто творческое. Чисто творческое. Вернее, прежде всего творческое. Мы закончим наш чудесный разговор. Юлечка, спасибо вам.
Спасибо вам большое.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно. И на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». В гостях у меня была звезда российского кино, личность с большой буквы, Юлия Аук. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.